Приветствую вас, братья дорогие. Зовут меня Виталий, фамилия моя Еременко. Я из Третьей Кишиневской церкви. У нас в Кишиневе 5 церквей, и очень легко запомнить, наша церковь посередине, третья. Поэтому сердечно приглашаю, или, как говорят, вас щиро запрошую. Мы живем на границе с Украиной, но, признаюсь вам, это другая Украина. Вот когда к вам приезжаешь, это настоящая Украина. А там вот Одесская область, там и даже ни одного украинского слова не встретишь. А вот к вам приехал настоящая Украина. Чувствуется, что побывал в Украине. Проповедовать я буду на тему «Учимся жить». Николай Петрович мне предложил говорить мерою добрую, нагнетенную, утрясенную, поэтому где-то буду нагнетать, где-то трясти буду. Николай Петрович разрешил. Вы уж пробачьте, когда придется немножко или потрясти, или немножко нагнетать. Текст буду читать из 4 главы послания к Филиппийцам, 12 и 13 стихи. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем». Насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Апостол Павел заявляет о том, что он научился. А если научился, то значит учился. А если учился, то это значит не теория, а практика. Он предлагает нам две школы из своей личной жизни. Предлагает ознакомиться со школой скудости и со школой изобилия. Вообще, братья, мы в жизни всему учимся. Мы когда-то с вами учились ходить, когда были маленькими. Потом мы с вами учились читать, а потом мы учились считать. А вот эти музыканты учились играть, кто-то учился петь. Всему этому мы учимся, учимся профессии, учимся управлять автомобилем. Кто-то лучше научился, кто-то хуже научился, и от опыта очень много зависит. Знаете даже, чему нужно учиться? Нужно учиться не только жить, но нужно учиться и умирать. Я когда был ребенком, в детстве рассказывал такое стихотворение. Я его не смогу сейчас рассказать все, потому что оно очень длинное, это было, наверное, больше 35 лет назад, когда я этот стих рассказывал. Но что-то осталось у меня из детской памяти. Я расскажу несколько куплетов, вот что вспомню. Так я напрягался, вспоминал этот стих. Ну, там много куплетов. Основную мысль, я думаю, что я смогу передать. Она в автомобильной катастрофе разбилась в рассвете юных лет, лежит в больнице, заострился профиль и гаснет в зоре слабый жизни свет. В халатах белых, не волнуясь очень, врачи шепнули где-то в стороне. Она, наверное, не протянет ночи. И слух поймал тот шепот в тишине. «Впустите, мать!» – она сказала строго. «Велите ей сейчас ко мне войти». И мать вошла и стала у порога и не решалась ближе подойти. «Стань ближе, мать! Я умираю! Ты меня петь учила, танцевать. Я на рояле хорошо играю. Но вот теперь... мне нужно умирать. Мне страшно, мать, о Боге я не знаю. Скажи, как вечность мне встречать? Учила жить, но вот я умираю, а ты не научила умирать». И стихотворение там длинное, там еще много куплетов есть, а я последний куплет вспомнил, я его расскажу. «Мы прославляем матерей так много, благоговеем перед словом мать. И только мать, что носит в сердце Бога, детей научит жить и умирать». Жить-то мы умеем, жить мы учимся. А вот нужно когда-то и учиться умирать. Братья, я бы хотел свою проповедь разделить на две части. Я бы хотел порассуждать об этих двух школах, в которых большинству из нас придется учиться. Или же мы учимся. Более того, скажу, я убежден, что каждый из нас находится в этой школе. Либо в школе скудости, либо в школе изобилия. И почему-то некоторые люди думают так, что когда мы с вами живем скудно, вот тогда нам нужно учиться жить. И учиться, чтобы жить в изобилии. А когда мы достигли изобилия, тогда не надо учиться. Оказывается, не так. Вот когда мы в скудости, мы должны учиться вот этой школе скудости. Но когда мы перешли в другую школу, в школу изобилия, вот тут мы поступаем с вами в первый класс. И мы опять заново начинаем учиться. Трудно признаться тем, кто находится в школе изобилия, что они перешли в другую школу. Трудно признаться. Потому что всегда есть люди выше нас, есть миллионеры, миллиардеры. Но я вам простой тест предложу. Вот школа изобилия, она так просто называется. Вот когда у вас есть изобилие, когда вы не переживаете о том, что вам кушать, когда вы не переживаете за коммунальные платежи, а самый лучший показатель, вообще знаете, как благосостояние государства проверяется? По парку автомобилей. Это самый простой метод. Мне один человек говорит, когда я в Дубае остановился на светофоре, и рядом со мной Porsche Macan, Rolls-Royce, Lamborghini, он стал перечислять такие машины. Говорит, я так оглянулся, посмотрел, а он на арендованной машине. Говорит, я понял, в какой я стране. Ну, конечно, у вас на парковку выходишь, тоже улыбка растягивается широко по лицу. Нетрудно сказать, в какой школе обучаетесь. Ну, каждый для себя должен ответить. Друзья, я не за то, чтобы нам искусственно перетягивать с одного класса в другой класс. Нам Бог этого не поручил. Но я хотел бы, чтобы мы с вами порассуждали, чему мы должны научиться, живя в школе скудости, и чему должны научиться, живя в школе изобилия. Давайте начнем с простого. Начнем со школы скудости. Вообще, где легче учиться? Ну, однозначного ответа нет на этот вопрос. Но если посмотреть на опыт Израиля, то, живя в скудости, в бедности, в нищете, Израиль взывал к Богу. А когда немножко он уже обживался, вот тогда уклонялся в идолопоклонство. Это говорит о том, что в скудости научились жить, а в изобилии не научились. И, братья, скажу, вот перед тем, как мы начнем рассуждение об этих школах, скажу вам, что Бог нас с вами очень любит. И когда мы с вами успешно сдаем экзамены в одной школе, Бог нас готов перевести из класса в класс, из школы в школу. Но если, допустим, отучившись в школе скудости, мы с вами перешли в школу изобилия и не сдаем экзамены, что по своей милости и любви должен сделать Бог? Назад вернуть. А нам это не нравится. Но если мы неуспешные ученики, если мы проваливаем постоянные экзамены, надо вернуть в другую школу. И это милость Божья. Это Божья забота о нас. Друзья, это не гнев, это не наказание, это великая любовь. Бог создает условия для жизни, в которых нам самое комфортно жить. Вот каждый продукт питания имеет свои условия хранения. Ну, например, в каких условиях хранится картошка? В плюсовой температуре, и обязательно сухое и темное место, правда? Вот если хоть что-то нарушить из этих условий, картошка испортится. Скажите, для молока такие же условия нужны или нет? Другие. Здесь уже сухое не обязательно место. А вот, например, сахар. Сахар, температура на него не влияет. Можно плюсовая, можно минусовая. Но точно должно быть сухое место, а мясо? Тут уже сухое, не сухое, не важно. Главное, чтобы минусовая была температура. То есть для каждого продукта есть свои условия хранения. И, братья, поверьте, что мы с вами индивидуальны, и Бог каждому из нас пишет свою программу и обучает в индивидуальной школе. И если человек учится в этой школе успешно, Бог его благословляет. Неужели вы думаете, Богу жалко что-то человеку дать? Но когда он видит, что человек не справляется с тем, что он ему дал, ну что тогда делать? Тогда нужно менять условия жизни, условия пребывания. Давайте порассуждаем о первой школе. Чему мы должны научиться, когда мы живем в школе скудости? Первое – это мы должны научиться принимать жизнь, как она есть. Я хочу с вами вспомнить одну историю, библейскую историю. Она страшная история. Ну, наверное, по ужасу она, наверное, достигла апогея. Вот такого страха я не представлял никогда в той местности, где я живу, что такое может наступить. Шестая глава четвертой книги Царств описывает сильный голод в Самарии. И был голод такой, что матери ели своих детей. Вообще невообразимый голод, правда? Но знаете, что меня смущает? Вот в этой же главе описано конфликт двух женщин, которые одного ребенка сварили и съели, а за другого поспорили. И в этой же главе описывается общение Елисея со старцами у него в доме. Почему Елисей и старцы не искали нигде ребенка, чтобы словить и сварить? Почему он не уехал в другую страну, Елисей? Почему Елисей мирно сидел и общался с братьями, со старцами? А женщины, которые не умели жить без колбасы и мяса, пришли к тому, что детей будем кушать. Не научились жить без колбасы. Если, братья, мы не научимся жить без мяса в каких-то периодах жизни, тогда нам придется когда-то оставить детей, оставить семью, оставить церковь. Вот есть же Польша рядом, Германия, что у вас еще есть? И поехал, как называется у вас, заработки, да? И поехал, не научился жить в скудости. Дети растут, а это время не вернешь. Есть такое выражение «7 лет домашнего воспитания». Ну, на молдавском языке оно звучит рифмовано, шаптяндиакаса. 7 лет, которые ты получил в домашнем образовании, в домашней школе. Если отец проведет где-то вне дома это время, в служении проведет, думаю, что Бог восполнит. Но если в восполнении колбасы и мяса, ну, чем детей варить, конечно, лучше в Польшу поехать, но намного лучше без мяса пережить. Вот нет мяса, ну, без мяса, вот Елисей без мяса прожил, принял жизнь, как она есть, ведь это же разные люди, по-разному принимали жизнь, но в одном и том же городе, в одних и тех же обстоятельствах. И нельзя сказать, что святого Елисея Бог подкармливал колбаской или мяском, а вот эти вот женщины должны были от голода умирать. Братья, мы живем с вами в одинаковых странах. Украина, Молдавия. Поэтому, если бы немец у вас проповедовал, вы бы посмотрели, покачали головой и сказали: говори, говори, тебе хорошо говорить. А мы с вами, как знаете, как Елисей, эти женщины, мы живем с вами примерно одинаково. Примерно, ну, разве что кто-то в городе, кто-то в поселке, у кого-то что-то лучше, что-то хуже, но это очень все равно, очень все близко. Братья, нам нужно научиться жить в скудости и принимать жизнь, как она есть. Кто-то очень удачно выразился, так сказал, что трудные времена порождают сильных людей, а сильные люди порождают хорошие времена. Хорошие времена порождают слабых людей, а слабые люди порождают трудные времена. Где мы сейчас находимся, братья? Нам отцы наши подарили хорошие времена. Я не побоюсь так сказать. Это их заслуга. Наши отцы жили в трудные времена. Вот эта дата, 61-й год, это было трудное время. Но вот это трудное время породило сильных людей. И вы знаете эти имена, имена этих сильных людей. Вы после обеда будете смотреть слайды, вы будете знакомиться близко с их биографией. Как трудные времена породили сильных людей. А сильные люди, которые без мяса порой, без колбасы, более того, с клопами, с овшами умирали в тюрьмах, замерзая и отдавая жизнь. Они только думали и представляли, как их детки дома плачут, ждут их. Вот эти сильные люди принесли нам хорошие времена. А эти хорошие времена теперь породили слабых людей. Сейчас вопрос рукоположения трудно рассуждается. Человек занят, у него бизнес, работа. Какое рукоположение, какая церковь? Если есть Германия и Польша, и без виз. Церковь это, когда смогу, приеду, попроповедую. А так, чтобы взять на себя нагрузку, трудно найти. Сегодня взять на себя ответственность служителя – это героизм. Это нужно от многого отказаться. Причем добровольно это сделать. И вот эти хорошие времена порождают слабых людей. Братья, но в этих хороших временах мы сможем жить по-другому. Мы сможем. Если мы будем держаться Слова Господнего, это общепринятая вот такая вот поговорка, это наблюдение людей со стороны. Но мы можем с вами изменить ход событий, мы можем с вами переломить вот эту поговорку, и мы можем в хорошие времена сохраниться и остаться сильными людьми, когда мы научимся жить, и когда мы будем принимать жизнь, как она есть. Первое – это чему мы должны научиться. Второе. Живя в школе скудости, мы с вами должны научиться жертвовать. Почему-то так принято считать, что жертвовать должны люди, у которых есть что-то лишнее, что-то большее. Ну, вообще, много должны жертвовать немцы, правда? Ну, мы же когда строимся, где мы просим деньги? Немцы, американцы. А знаете, как немцы говорят? А вы сделайте, как сделали мы, и тогда мы вам поможем. Вот они говорят, вот наш дом стоит там 2 миллиона евро. Они говорят, ну знаете, как мы его построили? Мы ни у кого помощи не просили. Мы сделали так. Каждая семья первоначально принесла в церковь двухмесячный свой доход. Это было решение церковное. Каждый человек двухмесячный свой доход принес в церковь. Вот сколько ваша семья получает денег в месяц? Вы знаете. Папа, мама, дети. Вот соберите эту сумму, честно, посчитайте. Если у вас сезонная работа, распределите ее на 12 месяцев и посчитайте, сколько у вас месячный доход. И вот двухмесячный доход семейный принесите в церковь. И немцы говорят, вот когда ваша церковь это сделает, все остальное мы доложим. Но мы же говорим, мы бедные. Пусть немцы жертвуют, они богатые. Вы знаете, где Господь находится, когда в молитвенный дом заходит? Марка, 12 глава, 41-43 стихи. Давайте мы прочитаем с вами этот отрывок. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу». Странное дело. Вот бы возле кафедры бы сел, и слово бы Господне послушал. А он сел возле сокровищницы. У вас собирают деньги или же сокровищница стоит? Сокровищница. Вот знаете, что вот там Господь находится. Вот там. Кто-то думает, что он возле пресвитера, возле кафедры. Вот там Господь. И когда он заходит в Дом Божий, он садится возле сокровищницы и смотрит, кто что туда кладет. Как вы думаете, должны класть все или должны класть богатые? Должны класть все, без исключения. И вот написано, что следующий стих. «Богатые клали много». Обратил внимание на это Господь? Нет. Он это как бы пропустил мимо глаз. А вот когда подошла бедная вдова, он посмотрел, а сколько положит она. Я почему-то уверен, что вот эта бедная вдова, которая положила все пропитание, она не умерла с голоду. Потому что Бог о ней позаботился, и Он отметил ее жертву. Братья, если мы корыстно жертвуем, корыстно – это украинское слово, это полезно, да? Корыстно – это значит с выгодой. Если мы это делаем так, чтобы получить от Бога больше, вряд ли это получится. В одной американской церкви пастор проповедовал о том, что Если мы жертвуем Богу, Бог нам щедро воздает. И после службы подходит один молодой человек и говорит: «Пастор, ты прав, ты молодец. Действительно у меня было так. Я доллар положил в церковную сокровищницу, шел домой и нашел этот доллар. Бог мне его вернул». Пастор говорит: «Бог выкинул твой доллар, а не вернул». Бедная вдова положила все пропитание свое. Братья, я не за то, чтобы мы эксперименты проводили и все деньги с дома брали и несли в церковь. Я не за это. Я за то, чтобы мы честно относились к материальному служению. Вот здесь делаю акцент. Даже тогда, когда мы живем в скудости. Это очень важно, очень важно. Бог проверяет нас на нашу жертвенность, когда нам не хватает. Потому что когда нам хватает, это не экзамен, это просто образ жизни. А когда нам не хватает на жизнь, вот тогда Бог смотрит, сколько ты жертвуешь времени на церковь, сколько ты жертвуешь средств, сколько ты жертвуешь своих усилий. Вот это проверка. И Бог в долгу ни перед кем не оставался. Сколько мы должны с вами жертвовать? Братья, есть такое ошибочное понимание, что нужно по расположению сердца жертвовать. Почему я говорю ошибочное понимание? Потому что сердце человека крайне испорчено. Вы помните, откуда взяло свое начало служение десятины? Кто первый пожертвовал десятую часть? Авраам, верно. Он Мелхиседеку принес десятую часть. Потом, где мы встречаем еще десятину? Иаков пообещал Богу отдать десятую часть. Братья, здесь и не пахнет законом. До Моисея еще очень далеко, согласны? А мы говорим, десятина – это закон. Знаете, откуда взялась десятина? Я вам расскажу. Вот Бог посмотрел на жертву Авраама. Вот Авраам вот так расположился, что отдал десятую часть. Бог посмотрел на жертву Иакова. Братья, это были евреи. А вы знаете, что ну, у евреев есть особенность? Простите, если здесь есть евреи в зале. Но евреи, они, ну давайте скажем, не особо щедры, да? И вот Бог посмотрел, ну Авраам десятую часть пожертвовал, Иаков, и он узаконил. Говорит, вот это будет минимум. Вот сколько еврей от себя оторвал, вот это будет минимум. Бог узаконил это через Моисея. Ну теперь давайте простую схему я вам предложу, логическую схему. Есть действия по закону, есть действия по благодати, есть по беззаконию. Если, например, собрание начинается в 10 часов, вы пришли ровно в 10, вы пришли по закону. Если вы пришли без 15:10, это как? По благодати. А если в 10:15, это беззаконие. Братья, смеетесь, да? Если вы принесли десятую часть в церковь, вы это поступили по закону. Если больше, чего молчить? По благодати. А если меньше, то даже еврей больше дал. Если говорить о жертве, братья, написано в послании к Коринфянам, вот тот текст, который любят читать, те, которые дают по расположению, знаете, как написано? 2 Коринфянам, 9 глава, 7 стих. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением». Братья, когда-нибудь в практике церковной вы встречали, чтобы кого-то принуждали жертвовать? Нет? Я тоже не встречал никогда. Но что имеется в виду? Братья, я верю, что здесь написано про десятину. В Новом Завете. С принуждением человек может жертвовать десятую часть. А вот доброохотно дающего, когда человек дает больше, дает от сердца, вот такого любит Бог. Причем, братья, когда Бог дает нам прибыль, дает зарплату, Бог, знаете, как сказал, десятина моя. Вот так Он сказал, это мое. Вот ты получил зарплату в конверте или в кошельке, вот там есть часть чужих денег. Это Божьи деньги. Вот десятая часть, Бог говорит, десятина моя. И если вы берете из десятины, то вы меня обкрадываете. Так Бог говорит. Вот представьте себе, вы оказались в ситуации, когда, ну давайте я про себя скажу, вот я оказался в поездке, здесь я далеко от дома, и кто-то мне передал какие-то деньги, чтобы я привез в Кишинев, кому-то отдал. А по дороге у меня закончились свои деньги, и я потратил чужие деньги. Приезжаю в Кишинев, ко мне подходит человек и спрашивает, через тебя передавали для меня деньги? Да, передавали. Я скажу, ну ты знаешь, мои деньги закончились, и я потратил твои деньги. Вообще, приличный разговор. Скажут, ну это твои проблемы, что тебе не хватает, но это не твои деньги, отдай. Братья, когда мы от расположения своего сердца аж доллар положим, как этот человек нашел его на дороге, Бог посмотрит на расположение этого сердца и скажет, а там же деньги мои у тебя, мои, а ты их верни. Я просто тебе дал, чтобы ты своими руками положил. Независимо от твоего достатка, хватает тебе или не хватает, это не твои деньги. Вот когда мы ребенку даем две конфеты и говорим, вот иди конфетку одну отнеси братику или сестричке, одну себе возьми. Родители имеют еще конфеты? Конечно, имеют. Но ребенок шел и по дороге обе конфеты съел и до братика не донес. Что родители в следующий раз будут делать? Они не дадут ребенку вторую конфету, они сами разделят. Братья, это очень важный момент. Мы должны с вами научиться жертвовать в скудости. В скудости. И расположение нашего сердца не должно зависеть от того, сколько денег у нас находится в кошельке, от того, сколько мы с вами заработали денег. И исходя из этого, мы с вами должны жертвовать. И Господь стоит возле сокровищницы. Вы знаете, говорят, что у человека есть самый чувствительный орган. Знаете, какой это? Кошелек, правильно. Это самый чувствительный орган. Не глаз, не язык, не кожа. Нет, кошелек. Самый чувствительный орган. И там, возле этого органа, стоит Господь и наблюдает, как мы с вами служим Богу. В государстве, в стране есть разные периоды. Есть периоды, когда люди лучше живут, когда живут хуже. Братья, не зависит наша жертвенность от нашего достатка. Я же имею в виду, что если у нас даже недостаток, все равно мы с вами должны проявлять верность в этом служении. Потому что Бог говорит, десятая часть – это святыня. Это неприкосновенное. Я не хочу сейчас вас привязать к закону. Я хочу к благодати подальше идти от закона. И хочу сказать, что Бог установил вот этот вот порядок еще тогда, когда не было закона. Братья, вот мы должны с вами вот туда, ближе к Аврааму и к Иакову вернуться. А вот нам удобно переступить через закон Моисея, потому что мы живем не по закону, а по благодати. Но дай Бог, чтобы мы жили не по беззаконию, а действительно, чтобы мы жили по благодати. Давайте посмотрим еще, чему мы должны с вами научиться. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Написано так. «За все благодарите». Обычно у нас этот текст пишется на праздниках жатвы, да? И вот за все красивое, что на сцене, на витрине, вот мы за все это благодарим. Братья, но в этот список нужно добавить все наши неудачи, все наши проблемы, все наши переживания, трагедии, болезни, недомогания. Вот все, и скудость тоже. Если написано «за все благодарите», вот тогда «за все благодарите». Вот в слово «все» включите «все». Скажите, братья, если мы с вами научимся за все благодарить, у нас будут на членских возмущения? Ну вот, вот в слово «все» включите «все», 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 «все». Какой бы вопрос ни поднялся, слава Богу, за все благодарю, вот все. Другой какой-то опять вопрос возник, а мы за все благодарим. Оказывается, этому нужно учиться. Но благодарить не только за те плоды красивые, вкусные, за все доброе, что Господь посылает, а научиться за все благодарить. Знаете, братья, к чему это нас приведет? Это приведет к благородству характера. Человек, который за все благодарит, это человек, который не ропщет, которого в жизни все устраивает, который не проявляет никакого недовольства. Ну, это приятный, благородный человек. Вы представляете себе церковь, которая состоит из людей, которые за все благодарят? Что не произойдет, говорят, слава Богу, слава Богу. Принимаем от Бога, как есть, слава Богу. Это, мне кажется, будет уже рай на земле. А вот этому нужно учиться за все благодарить. Если мы будем за все благодарить, братья, у нас не будет причины для ропота. Никогда. Ну, теоретически, вот если за все мы благодарим, у нас не найдется причины для ропота ни в семье, ни на работе, ни в стране, ни в церкви, нигде. Но это вырабатывается в школе скудости. Братья, в школе изобилие это не вырабатывается черта характера, это качество. В школе изобилие совершенно другие предметы и другая нагрузка. А вот этому мы должны с вами учиться в школе скудости. И уверен, что каждому пройти нужно через эту школу, чтобы научиться вот этим ценным качествам. Эти качества невозможно приобрести в другой школе. Или, как мы любим говорить, ну, мы средненькие, мы не богатые и не бедные. А средние, не знаю вообще, чему научатся. Все равно мы либо в одной школе, либо в другой. Иногда мы не сознаемся. Нам иногда стыдно признаться, что мы в школе скудости живем. А иногда боимся признаться, что мы в школе изобилия, чтобы не стали у нас одалживать деньги. Это тоже же проблема, когда узнают, что у нас много денег, правда? Так вот, еще чему нужно научиться, братья, это научиться не завидовать. А это очень сложно. Говоря так, что плакать с плачущими может каждый. И для этого нужно быть просто человеком. А порадоваться с радующимся не получится. Вот для этого надо быть ангелом. Если вы узнаете, что ваш брат, ваш друг выиграл машину, или ему кто-то подарил, ну, не старую машину, а вот прям как по Писанию, знаете, вот когда жертвуют, написано, что жертва должна быть какая? Однолетняя. Если немцы жертвуют, они старше 10 лет. Ну, кому нужно вот такая жертва? А когда действительно пожертвуют однолетнюю такую жертву, хорошую. Порадуетесь вы за брата или нет? И скажете, ух, повезло. Ну, а почему не мне? Или, а, теперь я понял, почему он так проповедовал или так часто там в поездки ездил. Вот я понял. Вот что он хотел. Братья, что это в нас говорит? Зависть. А написано, где зависть и сварливость, там что? Неустройство и все худое. Все худое. То есть ничего хорошего не может быть, где зависть. Братья, поэтому надо научиться в себе задушить зависть. Задушить. Вы верите, что у каждого есть причина завидовать? У каждого. Даже у богатого. Богатый будет смотреть на Ахметова и тоже будет завидовать. Нам-то, простым-то, нечего на них смотреть. А у кого фирма, он думает, а почему вот я не дотянулся до такого уровня? А Ахметову тоже есть кому завидовать, он на Билл Гейтса будет смотреть. А Билл Гейтс тоже недоволен, он и развелся, у него там свои проблемы, все не ладится, все как-то нескладно, и деньги не помогают. И у бедного, и у богатого, у каждого есть причина позавидовать. Вы помните, Иисуса Христа предали из-за чего? Из-за зависти. И если мы посмотрим в Писании, сколько возникло проблем во взаимоотношениях между людьми, то очень часто это случалось из-за зависти. И поэтому написано, чтобы мы научились с вами не завидовать. Об этом говорит 3 глава послания Иакова. Мне кажется, братья, чересчур я вот так уже мерой доброй утряс, да, школу скудости. Мало? Да тут-то бедных почти не осталось. Я уже хочу перейти к богатым и уже говорить о богатых. Знаете, почему я так говорю? Григорий Васильевич Костюченко рассказывает. Говорит, подбегает внучок и говорит, дедушка, к нам сегодня на собрание пришел неверующий человек. А Григорий Васильевич окинул взглядом, не видит никого. Говорит, а почему ты так решил? Говорит, посмотри, вон москвич стоит. Сегодня не увидишь москвича на парковке. Давайте мы перейдем к школе изобилия. 1 Тимофею, мы откроем 6 главу и прочитаем 17, 18 и 19 стихи. Братья, здесь речь идет о верующих людях. Ну, мы по тексту посмотрим. Здесь не написано это наставление неверующим. Здесь написано, чтобы уповали не на богатство, но на Бога живого. Значит, если должны вот эти люди уповать на Бога, то это не неверующие. Для неверующих написано, чтобы нужно было, чтобы они покаялись и пришли к Богу. А здесь написано, чтобы уповали на Бога. Это немножко другая категория. Давайте прочитаем 17, 18, 19 стихи. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе». Уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища добрые, основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Не надо думать, что это говорится не обо мне. Давайте мы просто об этом порассуждаем. И, может быть, кому-то это пригодится, кому-то это будет на пользу. Значит, богатых в настоящем веке. Что это значит настоящий век? Это значит время, в которое вы живете. Если у вас есть что-то лишнее, есть какие-то излишки, значит, мы не относимся к категории нуждающимся. А что-то среднее Библия нам не предлагает в оценке состояния человека. Либо человек живет в скудости, либо он в изобилии живет. Я не понимаю среднего положения. Давайте слово «богатых» заменим людьми, живущими в изобилии. Нам так легче будет читать этот текст. Люди, которые живут в изобилии, вот учи их, увещевай, чтобы они невысоко думали о себе. Вы знаете, что человек, у которого появляется изобилие, он начинает по-другому думать о себе. У евреев есть такая поговорка: по трем вещам евреи определяют человека, хороший человек или нет. На еврейском языке это кис, кос, кас. Это три еврейских слова. Кис – это карман, кос – это стакан, кас – это гнев. Вот насколько человек правильно распоряжается своими средствами, насколько человек воздержан от спиртного и насколько человек управляет своим гневом. Вот так вот евреи классифицировали человека – хороший человек или нехороший человек. Это мирская оценка. То есть, во-первых, это кис – это его карман, это его средства, его доход. А еще говорят, что деньги, власть и женщины портят мужчин. И это мы в армии, кто служил, хорошо наблюдали. В какой-то момент стоят в строю все лысые новобранцы, а через полгода уже, задрав нос, командует какой-то ефрейтор. Равняясь смирно, товарищ солдат обращается на «вы», начинает как-то грубить, заносчиво вести себя. А что изменилось? Чуть-чуть стал другим, чуть-чуть изменилось его положение. И человек уже по-другому думает о себе. И попробуй этого человека зацепить, попробуй обидеть. Друзья, мне очень нравится история, которая в Евангелии от Луки записана. История исцеления слуги сотника. Эта история прекрасна тем, что сотник получил очень хорошую оценку, 7 глава, от Иисуса Христа. Вот люди об этом человеке говорили, 4 стих, что он достоин, чтобы ты сделал для него этого. А А сотник про себя сказал, что я недостоин. Друзья, если бы он это говорил для красного словца, то есть для приличия, то Господь бы это оценил. Точно Господь обратил бы на это внимание, что слицемерил сотник. А он действительно, занимая высокое положение в обществе, управляя сотней солдат, построил синагогу для евреев. Будучи римским служащим, он проявил добро, имел много заслуг, а о себе думал невысоко. И вот, когда Господь давал ему оценку, он сказал: «В Израиле не нашел я такой веры». Вы думаете, что вера сотника заключалась только в том, что Христос силен исцелить его слугу? Я не думаю, потому что в Израиле было много людей, которые имели веру в исцеление и которые получали исцеление. И ситуация с расслабленным. И сколько вы вспомните истории исцелений, у людей была сильная вера. Но здесь вот оценка Иисуса, она связана с верой и самооценкой сотника. Братья, это очень важно. Что мы о себе думаем? Вот это определяет наше положение перед Богом. Что мы о себе думаем? Мы иногда обижаемся от того, что с нами поступили так, как мы не заслужили. Но мне очень нравится выражение одного великого мужа Божьего, который сказал так. Это сказал Чарльз Спержин. «Когда вас почитают за ничто, вы не переживайте, потому что вы и есть ничто». Кто из нас скажет, что он что-то значит? Кто из нас на это рискнет? У кого повернется язык это заявить? Я таких не знаю людей. Но когда мы обижаемся, мы доказываем, что с нами поступили не так, как мы заслужили. Нас обидели. Мы почему-то, вот знаете, вот прах и пепел, но не такой, как другой прах. Вот если спалить скрипку Страдивари и спалить обыкновенное полено. Прах отличается от скрипки Страдивари, от обыкновенного дерева. Не отличается. А вот мы иногда вот этот вот прах дифференцируем. Мой прах другой, чем твой. Так вот, помните, как Авраам говорил: «Я прах и пепел». И мы тоже о себе нередко говорим, что мы прах и пепел, но у нас другой прах. У нас другой состав праха. И начинаем мерить прах. Братья, вот это наступает тогда, когда человек переходит в школу изобилия и начинает носом небо царапать. Он уже других людей не замечает. Он уже проходит, цепляет плечом одного, зацепит другого. А всего лишь почему? У него чуть-чуть больше появилось, чем у других. Так вот написано: «Богатых в веке сём». Увещевай, Павел говорит Тимофею, не избавиться от богатства, не раздать богатство. Не написано, что ты должен стать бедным. Нет, тебя Бог в школу изобилия поместил. Начинай учиться, это первый класс. В школе скудости ты проучился 5, 10, 20, 30 лет. Сколько лет, не знаю. Вот Бог тебя поместил в эту школу, и ты сдал экзамены, ты научился жертвенности, ты научился благородству, ты научился принимать жизнь, как она есть, научился не завидовать, и Бог тебя переводит в другую школу. А теперь говорит: давай мы посмотрим, что ты думаешь о себе. Вот когда ты бедный, ты ничего о себе не думаешь. А вот когда стал богатым, вот увещевай богатых веки сём, чтобы они невысоко думали о себе. Дальше что Павел Тимофею говорит? Второе. Уповали не на богатство неверное, но на Бога живого. Братья, давайте мы проверим себя. Когда мы можем с вами решить вопрос, у нас молитвы нет. Когда мы знаем, что мы договоримся, это стоит вот столько. Передо мной брат говорил за платные сертификаты. Да, это стало уже такая модная тема. О ней уже много говорят. Сейчас тема ковида, тема вакцинации, прививок. Ну, это то, что сейчас на слуху у народа. Когда мы знаем, что у нас-то нет проблем, у нас же есть деньги. И мы за деньги решаем свои вопросы. Но тогда нам не нужна молитва. И упование на Бога не нужно. Братья, ну вот Бог именно когда дает нам изобилие, Он начинает нас учить упованию. В скудости мы учимся одному упованию, а в изобилии мы учимся совершенно другому упованию. У нас в церкви есть брат, который очень много потрудился для церкви, он еще не крещенный. Всего, наверное, года три, как он стал посещать церковь, он сделал для церкви, если говорить о личном участии, наверное, больше всех для нашей стройки. У нас высокий потолок, ну, не такой, как у вас, конечно. У нас сейчас строится молитвенный дом, и нам нужно было фермы изготовить. И знаете, что он сказал? Я все беру на себя. Железо. Представляете себе, вот примерно у нас такой же зал. Все железо, сварку, ферм, монтаж, покраску, он все взял на себя. Но это дорого, это очень дорого. Так я вам расскажу. Это богатый человек, у него своя фирма. Если он только пришел, говорю, в церковь, он еще не крещенный. Вот я буквально сюда ехал, по телефону разговаривал, мы много о крещении говорили, это его инициатива. Но уже это где-то третий год. Мы не торопим его, потому что ему нужно много еще вопросов пересмотреть. Он как раз относится вот к этой второй категории. Он школу скудости проходил, когда был неверующим. Вот. Но он мне рассказал, как он обратился к Богу. Его первую молитву. У него две дочери. Ни одна дочь не родилась естественным путем. Я говорю, это человек из мира сейчас, это примерно мой ровесник. У него две дочери, которые ему достались очень дорого, где-то по 20 тысяч евро. Каждая дочь ему стоила. Это было экстракорпоральное оплодотворение, эко. Они родились искусственным путем. Но он деньги имеет, а Бог не дал ему детей. Жену любил, не хотел разводиться, другую заводить. И вот поборолся и приобрел себе две дочери. И вот, говорит, представь себе, приходит девочка домой, девочке 15 лет, и говорит, папочка, нога болит, нога болит. Ну и говорит, покажи, что там у тебя. А у нее там что-то, какое-то образование. У него много знакомых в городе. Он девочку садит на машину, едет сразу в больницу. Врач вот так открыл глаза, говорит, езжайте вонка. Ну и руки затряслись у папы. Девочка в слезы, приезжает вонка, врач посмотрел, говорит, если завтра отрежем ногу, то девочка может умереть, нужно сегодня резать ногу. То есть даже до завтра нет времени, прямо сейчас ложим ее, нужно отрезать ногу по бедро. Девочке 15 лет, слезы, истерика. И он говорит, я стал молиться. Мирской человек. Позвонил другу, говорит, давай в Киев поедем. Вот там, где они детей своих родили, там у них есть знакомые. Это было не в Молдавии, в Киеве. Говорит, поедем в Киев. И он говорит, я не смог сесть за руль. Я в таком переживании, друг сел за руль. И мы прямо с онкологической больницы сели в машину и поехали. Я созвонился с Киевом, говорит. Скажу вам результат. Девочка ходит на двух ногах. Она ходит в церковь. Иногда бывает, еще не часто, у него жена и две дочери, они так наблюдают за ним, смотрят за его переменами. Но он говорит, всю дорогу мы мчались на огромной скорости, примерно 6 часов нам понадобилось. Говорит, но я на заднем сиденье откинулся в машине, и не было у меня секунды, чтобы я не молился Богу. Я все 6 часов молился. Я понимал, что сейчас деньги не помогут. И если надо было бы, я любую сумму дал бы, любую. Мне без разницы была, какая сумма. Но здесь мне не помогло богатство, мне нужно было упование на Бога. И говорит, и я говорил, Бог, я много слышал о Тебе, если Ты есть, вот сделай какое-то чудо, вот я не знаю какое, мне говорят, что дочь моя или умрет, или останется без ноги, ни то, ни другое меня не устраивает. Господи, сделай так, чтобы дочь моя осталась жива и с двумя ногами. И вот сейчас его дочь и жива, и с двумя ногами. И вот этот опыт упования на Бога, неверующего человека, помог ему поставить правильные акценты. Друзья, Бог нашел путь к сердцу этого человека. Его Анатолий зовут. Очень ревностный человек. И его сегодня главная учеба в школе изобилие. Это научиться уповать не на богатство, а на Бога. Я с ним очень часто разговариваю, очень часто. Он читает Библию, ну, он в год может 4-5 раз прочитать Библию. Он говорит, чуть-чуть, мне не спится ночью, я встаю час, два, три часа читаю. Потихоньку он избавляется от богатства своего, которое от него очень много времени отнимает. У него огромный сервис по грузовым машинам, по фурам. И своих было 7 фур, которые ездили. Я его убедил продать все фуры, потому что он в 7 утра с дома выезжал, а в 11 возвращался. И вот мы с ним посидели, пообщались, я говорю, вот все, что отнимает у тебя много времени, тебе же хватает, и плюс у него там еще есть другие источники заработка. И он сейчас 2/3 занятости своей просто скинул, освободил. И он говорит, ты знаешь, у меня прибыль не уменьшилась. А руки освободились, он в церкви много работает. Он у нас в кухне все нержавеечные шкафы сделал за свои деньги. Все, и в цеху у него все сварили, отполировали все нержавеечные вот эти столы, мойки. Ну, уникальный человек. И он говорит, я учусь разговаривать с отцом. У него настолько теплое отношение с Богом. Он говорит, я понял, что в мире ничто не имеет никакой ценности, никакого значения. У меня есть Отец на небе. Вы знаете, вот когда я готовился к этой проповеди и подбирал пример про упование на Бога, это у меня была яркая такая свеча, которая высветилась в моем сознании. Это человек, который умышленно, знаете, властно отодвинул богатство и свое упование переложил на Бога. Сегодня есть люди, которые толком-то и ничего не имеют, а пытаются как-то возложить свое упование на какие-то материальные ценности. Братья, это школа изобилия, когда Бог нас учит упованию не на наши ресурсы, а упование на Бога. Один богослов, доктор Муди, сказал так, «У меня сегодня так много дел, что я должен 2 часа быть в молитве». То есть, если мы верим в то, что мы что-то с вами можем, что мы договоримся, что мы решим, мы придем к тому, что мы убедимся, что будут дни, когда эти дни будут безрезультатные. Мы целый день будем что-то делать, где-то суетиться, о чем-то договариваться, переживать, и результатов не будет никаких. Нам нужно научиться в школе изобилия уповать не на наши возможности, не на наше богатство, а научиться уповать на Бога. Братья, повторяю, это немножко другое упование. Упование бедного человека на Бога – это упование, чтобы Бог его прокормил, чтобы Бог не дал ему погибнуть. А упование богатого человека – это другой уровень упования. И вот написано в Псалмах, «Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня». Школа упования, она никогда не прекратится ни в скудости, ни в изобилии. Но это просто другой класс. Есть класс А, а есть класс Б. Это другой класс, но этому тоже нужно учиться. Третье. Чтобы они благодетельствовали, благодели добрыми делами. Благодетельствовали, 18 стих, это значит, добрые дела делали. Это то же самое. Благодетельствовали, богатели добрыми делами. Братья, я хочу задать вопрос. Вопрос риторический, чтобы ответил каждый сам себе. Скажите, пожалуйста, себе, братья, когда мы последний раз в своей жизни сделали доброе дело? Знаете, за что мы сегодня боремся? Мы боремся хотя бы, чтобы честно рассчитывались за нашу работу. Вот чтобы не кидали, чтобы не обманывали. Вот в церкви, когда нанимают рабочих, вот как-то мы стараемся, чтобы выстроить честные отношения. Давайте вспомним, когда мы сделали доброе дело. Вот просто так, без никакой корысти, без никакого расчета на будущее, сделали просто не ожидая ничего, доброе дело. Нам очень удобен текст, очень удобен, в послании к Ефесянам из 2 главы, где написано, что мы спасены благодатью, и сие написано не от дел, да? Чтобы никто не хвалился. И так нам удобно спрятаться за этот стих. А в послании к Титу Господь нам говорит через апостола Павла, что Он создал нас на добрые дела, которое предназначил нам исполнить. Главное предназначение человека – он должен делать добрые дела. Какие добрые дела? Это уже другой вопрос. Вот как ты с Господом договоришься, что тебе Господь подскажет, чему Господь тебя научит? Вот тому нам нужно и научиться. Но нужно научиться делать добрые дела. Братья, когда у нас появляется излишек, давайте мы честно к этому излишку отнесемся. Категорически я против, чтобы мы с вами кормили ленивых. Я против, чтобы рыбку ленивому дать. Я за то, чтобы ему дать удочку. Но когда человек в болезни, когда человек в проблемах и не может обеспечить свой уровень жизни, вот здесь хорошо бы и честно бы приложить нашу руку к доброму делу. Добрые дела, они украшают человека. Добрые дела, они закрывают уста, написано, безумству невежествующих людей. Добрые дела создают добрую характеристику церкви. Очень много может сделать доброе дело, очень много. Писание нам показывает, что Господь наш, находясь на земле, пришел для того, чтобы принести спасение, но в это время Он делал много добрых дел, много добрых дел. Братья, не смог Господь исцелить всех, которые были на земле, но Он исцелял по Своей доброте. Ему, это не была Его цель, это не была главная задача, для чего Он пришел. И если бы сразу после крещения Его распяли, и Он не успел сделать ни одного доброго дела, Он все равно свою миссию бы исполнил на земле. Но Он 3 года служил людям и делал добрые дела. Братья, насколько мы готовы к бескорыстным добрым делам, которые мы просто сделаем? Верующие люди – это люди очень занятые, очень занятые. Мы должны время уделить для семьи, мы должны с вами время уделить для церкви, для служения и должны еще заработать деньги. Куда вот втиснуть добрые дела между вот этими 3 глобальными задачами? Куда? Куда втиснуть добрые дела? А вот, братья, для этого нам необходимо сделать какой-то план добрых дел и относиться к этому очень серьезно. Есть такое понятие, как управление временем. Современное модное слово – тайм-менеджмент. Так вот, Божий человек, особенно человек, который чем-то владеет, у него есть какие-то ресурсы, он должен научиться правильно распределять свое время. Когда у нас нет обязанностей, когда мы ничем не загружены, ничего не делаем, тогда у нас очень много свободного времени. Но когда у нас есть много задач, вот тогда нужно правильно научиться управлять временем. Я подскажу один из методов, их очень много, но я подскажу один из методов, которым, может быть, кто-то воспользуется, кому-то это поможет. Возьмите лист бумаги и напишите о себе, кто вы есть, абсолютно честно и исчерпывающе. Что это значит? Вот, например, я пишу, что я муж, то есть у меня есть жена. Потом я еще отец, у меня есть дети. Дальше я еще дедушка, у меня есть внучка. Дальше кто я еще? Я еще член церкви. Дальше я кто? Я еще пресвитер церкви. Дальше я хозяин дома, у меня есть дом. Я хозяин автомобиля. Дальше кто я? Я еще сын, у меня живой отец. И вот так вот напишите, кто ты есть на самом деле. А потом напротив каждой надписи напиши, что ты в течение недели планируешь сделать как отец для своих детей. Напиши, что ты планируешь сделать как сын для своего отца. Что ты планируешь сделать как член церкви для церкви. То есть ты имеешь много функций, и по каждой функции ты должен что-то делать. Знаете, как часто получается, что когда у нас есть много работы, мы работаем с вами с утра до ночи. Есть такая поговорка, говорят, что если ты утром рано встаешь, как жаворонок, целый день крутишься, как белка в колесе, работаешь, как лошадь целый день, выматываешься к вечеру, как собака, ну, там еще долго-долго можно продолжать. Тебе надо показаться ветеринару. Не осел ли ты? Человек – это что-то другое. Человек должен не только работать. Человек должен успеть и время семье уделить. Человек должен еще и Богу послужить и найти время для добрых дел. Ну, моему отцу в январе будет 80 лет. Я не думаю, что он очень нуждается в общении с нами, ну, чтобы каждый день общаться. Моя, например, жена, она с мамой разговаривает каждый день по телефону. Я не испытываю такой потребности. У меня в понедельник утром это время, посвященное общению с отцом. И отец мой знает, и по телефону я ему звоню. Мы живем с ним не в одном городе. Я с ним разговариваю столько, сколько ему хочется. Это время, посвященное для отца. Ну вот так я для него выделил один разговор. Это получается не деловой разговор, это просто, как сын я выделил это время для общения с отцом. Потом, когда мне надо, я бывает в течение недели и 5, и 10 раз с ним созваниваюсь, и когда надо, встречаемся. Но выделить время, посвятить свое время для чего-то, братья, это очень важно. Мой родной брат, он по-другому построил свое время общения с отцом. С 8 утра до 8:30 они едут в школу, он везет детей в школу, и он звонит отцу и включает громкую связь, и отец проводит утренний молитвенный час. Кроме того, что они дома провели молитвенный час, мой папа служитель, и он беседу проводит с детьми. И вот на громкой связи, и это каждый день. Мы понимаем, что это недолго продлится. Если ему 80 лет, ну, сколько Бог даст еще жизни, мы не знаем. Дай Бог ему больше прожить еще. Ну, понятно, что это уже закат жизни. И дорожим этой возможностью, братья. Вот так же мы должны относиться к добрым делам. Добрые дела – это не что-то, что к нам вот пристал какой-то человек, вот надо ему сделать доброе дело, вот он от нас не отстает. Это должна быть наша инициатива. Если у нас есть с вами избыток времени, если у нас есть излишки денег, то есть мы живем в изобилии, значит, мы можем меньше работать, чтобы время на что-то другое потратить, а не скапливать наш доход, потому что дети наши этого не оценят. Это никому не нужно будет. И тем, чем мы обладаем, братья, мы с вами не воспользуемся. Говорят так, что самые неудачные люди в жизни считаются – это дети миллионеров. Потому что они не борются за жизнь, они не учатся жизни. И сейчас разумные богатые люди, они наследство свое не оставляют детям, они очень как-то интересно, разумно его распределяют. Ну, например, если вы знаете, есть, он еще жив, человек, который организовал вот эту вот систему duty-free, беспошлинной торговли на границе с государством. Так вот, он обладает там более 40 миллиардов долларов, у него большой очень доход, и он все до копейки жертвует на благотворительность. Написал свое завещание, он уже пожилой человек, сказал, детям моим не надо. Он все абсолютно на благотворительность отдает. Другие миллионеры, они по-другому распределили свои средства в завещании. Например, в 40 лет дети на день рождения получат из банка чек на 2 миллиона долларов, если это мультимиллионер. И остальные деньги они получат еще через 10 или через 20 лет. Это сделано для того, чтобы люди сами зарабатывали, сами заботились. Есть у меня один знакомый человек, который обладает большим имением, и он так сказал своим детям, «Я ни одному ребенку из вас не оставлю мой бизнес, чтобы вы сами добились в жизни каких-то успехов, потому что я вас испорчу». Братья, если мы думаем что-то накопить и оставить детям, это им пойдет во вред. Дети должны сами побороться и научиться жить и зарабатывать. Вот это правильное отношение к детям. А время наше нужно использовать, свободное время, для добрых дел. Мы для этого созданы. Мы созданы не для того, чтобы что-то накопить или обеспечить всех детей квартирами, жильем. Мы же это всего не имели. Мы сами как-то этого добились. Бог нам помог. А вот мы с вами созданы для добрых дел. Дальше давайте мы идем. Следующее. Были щедры и общительны. Обычно богатые люди – это люди нещедрые. Может быть, вам уже надоело слушать про богатых. Но, братья, это полезно. Потому что каждый из нас достигает такого момента в жизни, когда появляются какие-то излишки. И вот когда появляются излишки, у нас появляются большие опасности. Когда мы живем с вами в изобилии. Вот написано, чтобы были щедры и общительны. Вы замечаете, что богатые люди, как правило, закрываются в своем круге общения. У них есть небольшой круг, в котором они общаются. Был человек победнее, он был доступный всем. А сейчас он очень занят. И он общается только с десятком людей. Вот это опасность, которая подстерегает людей, которые живут в изобилии. Написано, чтобы они были общительны, щедры и общительны. И последнее, чтобы собирали себе сокровища на небесах. Доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Каким образом человек, живущий в изобилии, может собирать себе сокровища на небесах? Правильно инвестировать свое имущество, свое сокровище. А это трудно, правда, братья? Очень трудно. А как правильно инвестировать? Это нужно вкладывать в то, что будет иметь какую-то вечную ценность. Есть такой прекрасный стих. Мы его все хорошо знаем. Помните, написано: «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Не написано, что «где сокровище, там и должно быть сердце». Нет, так не написано. «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Если вы все свое сокровище вкладываете в фирму, вы будете утром просыпаться, первая мысль у вас будет: «как дела на фирме?». Если вы все свои деньги будете вкладывать в работу, вы будете там жить, у вас сердце будет там. Если вы вложите деньги в миссионерство, вы всегда будете на телефоне, вы будете спрашивать, а как та миссионерская группа, как та группа благовестия живет. Вы туда вложили свое сокровище, туда пошло ваше сердце. Если вы вкладываете свое сокровище в машину, я вам расскажу, что будет. Я знаю хорошо брата, который купил первую свою машину. Он мне лично рассказал свою историю. Это было лет 20 назад, это было Opel Vectra. Сейчас мы улыбаемся от этой машины, это, ну, как старая-старая машина. Он говорит: я когда купил машину, живу на этаже, припарковал машину, не спится, не трогает ли кто машину. В 3 часа ночи выглянул, посмотрел. Он мне сам рассказывал, говорит: я мучился, пока я пошел в 4 утра, завел машину, перегнал к отцу в частный двор. Я не мог спать. Вот туда он вложил свое сокровище, вот там было его сердце. Он спал на кровати, а сердце было в машине. Братья, куда мы вкладываем свое сокровище, туда и сердце пойдет. Если вы чувствуете, что у вас отношение к жене начинает охладевать, начинайте в нее вкладывать. Туда пойдет сердце. Купите ей хорошие сапоги, купите ей хорошую шубу, не знаю еще что. Если вы чувствуете, что ваше сердце, оно отдаляется. А знаете, как получается? Твой автомобиль имеет хорошую зимнюю резину. Поцарапал, ты покрасил. Тебе не жалко потратить деньги на ремонт машины. Твое сердце там, в этой машине. Ты ее всегда и помоешь, и пропылесосишь. А вот жена уже ходит в 10-летнем в каком-то фраке. Ну, что-то у нее там такое вот старое. Жалуются дети иногда. Девочка одна говорит: мама моя, говорит, не понимает меня, говорит. У меня износились сапоги. Она говорит: вот у меня есть сапоги, которые мне подарили в молодежи, я их не носила. Они новые абсолютно. Пожалуйста, ты можешь их взять. А девочка со слезами говорит: я лучше буду ходить в туфлях, чем надену сапоги, которые маме подарили в молодежи. Вот, а мама не понимает, зачем надо в девочку вкладывать свои средства. Братья, это правило. Никуда мы от этого правила не денемся. Где наше сокровище, там будет наше сердце. Посмотрите, куда вы направляете свои инвестиции, куда вы их вкладываете. Вот Бог нам предлагает учиться жить. А учиться жить – это правильно инвестировать свое время, свои силы, свое здоровье, свои средства. И вот куда мы это все инвестируем, вот там будет наше сердце. Один текст прочитаю, еще на две мысли обращу внимание. И на этом мы закончим с вами. Но это будет все про школу изобилия. Второзаконие, 8 глава, с 10 стиха. «Когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и жить будешь в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Братья, вот такое искушение ожидает людей, которые живут или учатся в школе изобилия. Библия ставит акценты на факторах риска. То есть, где опасно, вот там Библия предупреждает. Вот когда ты будешь насыщаться, берегись, чтобы ты не забыл Господа. Братья, скажите, тенденция какая? Когда у нас появляется изобилие, чаще мы ходим на богослужение, больше ревности в служении или меньше? Вот скажите, в практике как? Больше? А чего молчите? Иногда вы так ревностно отвечаете, а сейчас молчите. Я заметил, что меньше. Однажды человек один возопил к Богу, говорит: «Господи, Господи, у меня большие переживания в семье, большие проблемы. Я молюсь, а ты не слышишь». А Господь ему говорит: «Ты последний раз молился 5 лет назад, когда у тебя умирал сын. После этого ты больше не молился. Да, ты что-то говорил: благодарю за день, благослови на ночь. Какие-то слова ты говорил: благодарю за пищу, благослови». Но это не было молитвы, это были какие-то изученные слова. Вот когда у нас изобилие, когда у нас излишек появляется, тогда охладевает сердце. И посмотрите, написано: нищие благовествуют, а богатые что делают? Работают. Почему нищие благовествуют? Да потому что сердце их там, а у богатого сердце в другом месте. Братья, мы не должны с вами сейчас раздать имение. То, что у нас есть, то, что мы нажили, то, что накопили. Мы должны правильно в этой школе учиться. И если мы не будем сдавать экзамены, Бог же нас с вами очень любит. Очень любит. И Он будет из одной школы в другую переводить, из одной в другую. Вот бывает такое, что бизнес терпит крах. Бывает, что-то сгорает, бывает, что-то исчезает, разбивается, бывает, здоровье Бог отнимает, и не можешь работать, не можешь зарабатывать. То есть разные бывают перемены в жизни, но это от Бога, братья, это перемена школы. Павел говорит: умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему. Вот нас Господь учит. Давайте мы будем внимательными учениками в школе Иисуса Христа, чтобы проходить эту школу без каких-то дополнительных экзаменов, чтобы учиться в регулярных классах и принимать уроки, которые Господь для нас приготовил, чтобы они нам как-то давались легко и доступно. Есть неудачные ученики, есть двоечники, которых вызывают на педсовет, вызывают к директору, к ним применяются какие-то дополнительные усилия. Но есть регулярные ученики, которые хорошо учатся. Братья, у нас с вами есть выбор. Мы все равно в какой-то школе находимся. Выбор, как учиться. Будем хорошие давать результаты в своей школе, в своей учебе. Не будет у нас дополнительных экзаменов. А если нет, давайте мы от Бога будем принимать как великую милость какие-то перемены в нашей жизни и будем учиться вот в этих школах, в какую Господь поместит, в одну или в другую, без ропота, приобретая вот эти ценнейшие навыки, которые достигаются учебой в этой школе. Да благословит нас всех в этом Бог. Аминь.